Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников. Микрофон. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Продолжаем разбирать подробнее ключевые истории этого утра. Ростуризм запустил горячую линию для туристов по полетам в Турцию и Танзанию. Туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации.
Да, но кроме того, можно узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпании и консульства, если путешественник отправился самостоятельно. А что говорят в Ростуризме? Там также еще попросили туроператоров оказывать туристам максимальное содействие, а туристов по возможности переносить свои поездки на более поздний срок или менять направление. А к помощи также подключился Общероссийский народный фронт, номер их горячей линии 8 800 234 11, и звонки они принимают с 8 утра до 8 вечера. Надо сказать, что действительно Турция, если кто не помнит, в понедельник из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что российский оперштаб решил ограничить авиасообщение с Турцией, как раз и Танзанией, с 15 апреля по 1 июня. И вот сегодня же буквально за несколько, минут до сообщения Ростуризма о том, что они открывают горячую линию, министр культуры и туризма Турецкой Республики сказал, что что его страна очень надеется на то, что отмена ограничений на полеты из России произойдет досрочно. На том основании, если число случаев заражения коронавирусом в республике снизится.
Я бы здесь все-таки добавил тот момент, что прошлой осенью, небезосновательные были, наверное, предположения, что Турция несколько манипулировала со своими цифрами заболеваемости. Я очень хорошо помню, когда в ноябре вот эти показатели достаточно лояльны, достаточно спокойные, из зеленой зоны вдруг выросли в несколько раз за один день. Можно было это, конечно, связывать с тем, что вдруг произошло какое-то массовое тестирование или какая-нибудь еще открылась новые технологии, но вот этот момент, я очень хорошо помню ее, он сразу дал предположение, дал точнее повод подумать, что все вот эти обвинения, предположения или, может быть, какие-то угадывания, которые были еще с лета о том, что Турция как-то занижает свои показатели, наверное, в них что-то было. Но и здесь действительно по работе туристических агентств было, еще на прошлой неделе было понятно, что что-то грозит, потому что, если я правильно помню, к пятнице количество отмененных туров, там каких-то рекордных, именно в Турцию, каких-то рекордных показателей достигла, и сразу это дало понять, что просто так оно не происходит.
А там не просто так, там на самом деле было видно уже где-то за неделю, за две, когда суточный прирост постоянно повышался и доходил уже там где-то до 45-50 почти тысяч. Угу. Сегодня это было 59 с копейками, если можно так сказать. Поэтому, я думаю, на этом фоне как раз многие отменяли, особенно когда, там в России, по-моему, я не посмотрел, к сожалению, сколько у нас сегодня по России выявленных случаев коронавируса, но, по-моему, это не супер какие-то здоровые числа, во всяком случае, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Вообще, конечно, я бы не сказал, если бы еще даже осенью я бы не сказал, что прирост числа заболевающих в Турции стало бы поводом для отмены от рейсов.
Ты думаешь, это никого не остановило?
Конечно. Останавливало опасение того, что отменят рейсы. Просто потому, что вот это как раз история прошлой весны, как многие могли испытывать, мягко говоря, сложности с возвращением обратно, они могли, конечно, напугать очень многих. Хотя, с другой стороны, опять же, российские власти успокаивают всех. Всех вывезем, всех соберем, даже если кто-то поехал сам, та же самая горячая линия, все прекрасно работает. Я, как человек, который все время пострадал от банкротства одной авиакомпании, должен сказать, что как раз от работы туроператора здесь очень много. То есть, безусловно, человек должен сам беспокоиться. Но работа туроператора здесь, если не все, то очень много. Хотя бы для того, чтобы человек внутри понимал, я там остался, завис на 2-3 дня, но все будет нормально, все будет спокойно. Вот в этом смысле у меня был очень позитивный опыт.
Ну, в общем, да, остается надеяться только на то, что те российские граждане, которые сейчас находятся в Турции, успеют спокойно себе выехать без особых проблем.
У меня, кстати,
проблем.
Пожалуйста, у меня есть два знакомых, которые вообще никаких даже не беспокойств, ничего, даже, ну, как сказать, ну и все, отменили. Им ничего не говорят, то есть все нормально, все, вылетите в срок. То есть как бы, как это, фильтр, на всех впускать, никого не выпускать,
письмо
только
не
наоборот.
Дошло.
Всех выпускать, но никого не впускать. Все остальное работает по остальным средствам,
интересно.
Методам и механизмом.
Интересно. Ну, посмотрим на это в развитии ситуации. Это действительно занятно, как оно все это будет.
И плюс, если я правильно помню, кстати, для тех, кто сейчас уже находится в Турции, можно проработать вариант досрочного возвращения. То есть, если у человека есть опасения, что коронавирусные цифры все-таки очень серьезные, можно вернуться, ну, можно дожить, находиться обратно, до конца свой срок, который уже куплен, и билет, либо и билет уже есть, либо каким-то образом
вернуться.
В
любом случае, отправляйтесь на сайт Ростуризма, там, если вам сайт не поможет, там есть телефон горячей линии, обращайтесь на горячую линию. Дело в том, что, кстати, еще есть одно связанное событие по поводу закрытия Турции и Танзании. Начали прогнозировать еще, на самом деле, даже до того, как стало известно о прекращении, вернее, об ограничении на авиасообщения, о том, что вырастет нагрузка и загрузка санаториев и средств размещения в Крыму. Конечно же, да. Будет она близка к показателям конца июня 2019 года, и уже прогнозируют, что в конце мая на фоне ограничений может сложиться так, что турпоток может приблизиться к за весь год в Крыму к 8 миллионам за сезон. Это довольно мощно. Вот, ну, посмотрим, оправдаются ли эти прогнозы или нет, но, во всяком случае, пока крымчане говорят, что они ко всему готовы, посмотрим.
Ну, и, наверное, все-таки нужно это сказать, без этого никуда не деться. Есть заявление главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который сказал, что в решении России об ограничении авиасообщения политической подоплеки Турция не видит. Так что этот момент тоже необходимо, как минимум, держать в голове.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Суммарный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России по итогам 2020 года составил почти 125 миллиардов рублей.
Да, к таким выводам журналисты пришли, проанализировав опубликованную бухгалтерскую отчетность перевозчиков за 2020 год. И вот основную часть убытков сгенерировала крупнейшая авиакомпания «Аэрофлот». У них порядка 96,5 миллиардов рублей убытка. Далее это уральские авиалинии, там уже существенно меньше, там чуть меньше 6 миллиардов рублей, и авиакомпания «Сибирь», а.к.а. «Севен». У нее 5 миллиардов 23 миллиона рублей убытков. 230, да, прошу прощения, миллионов рублей убыток. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта прогнозировали при этом убытки от деятельности российских авиакомпаний за 2020 год вообще еще больше, там от 200 до 250 миллиардов долларов они прогнозировали, но видишь, не знаю, хорошо.
Наверное,
да.
Извини, пожалуйста.
Рублей, да. Но, видишь, не знаю, хорошо это или плохо, речь идет о 125 миллиардах.
Может быть. Вот эти прогнозы, которые были, они, наверное, все-таки делались до того, как открывали определенные страны, потому что, ну, я так полагаю, Турция помогла очень многим избежать каких-то катастрофических убытков, в том числе авиакомпаниям. То есть достаточно лояльное отношение, лояльное разрешение все-таки куда-то летать, все-таки куда-то вернуться. Таким образом, эти убытки позволило снизить. Ну, так, если в целом плюс-минус, в два раза получается.
Ну, наверное, в этом есть что-то, но, тем не менее, падение пассажиропотока – это одна из причин, точнее, единственная причина убытков авиакомпаний. На 46% следует из этого отчета упал пассажиропоток до 69 миллионов человек, а приостановка полетов за рубеж в конце марта 2020 года. В общем, в итоге гражданская авиация откатилась по числу пассажиров к показателям прошлого десятилетия, аж 2011 года. Тогда российские компании перевезли как раз 64 миллиона человек, а в 2012-м уже 74 миллиона человек. Но есть и счастливчики в этом ужасном, грустном списке. Это компания лоукостер «Победа». Это единственная российская авиакомпания из 115, которая закончила 2020 год с чистой прибылью. У нее 1,4 миллиарда против 4, ну, считай, 5 миллиардов дохода. То есть
меньше, но все равно...
Да, 1,5 миллиарда убытков, 4, ну, 5, считай, миллиардов дохода. Вот. Надо сказать, что остальным повезло не так. Вот, там есть еще одна компания, которой тоже относительно повезло, но я боюсь, что про нее мало кто слышал, тем не менее. Вот что нам по этому поводу сказал независимый аналитик Дмитрий Адамидов.
Если мы говорим о том нормальном состоянии отрасли, который был там в 2007 году, мы, наверное, туда уже не вернемся. А если мы говорим о нормальном состоянии там 2011-2012 год, например, вполне возможно, но для этого нужно, чтобы мировой локдаун прекратился. А это, опять же, не от нас зависит. Я думаю, что все-таки, если так быть оптимистом, то раньше конца 22-го сезона 23-го года высокого мы все-таки, наверное, не восстановим мировое авиасообщение, оно вряд ли восстановится.
Наврал я вам, дорогие друзья, у «Победы» 4,9 миллиарда доход был в прошлом году, ну, то бишь, в 2019 году, а в 2020 у нее доход составил 1,4 миллиарда, вот.
Но это именно доход, не прибыль.
Доход, чистая прибыль, да.
Нет, просто доход минус расходы будет прибыль. Доход — это то, что они получили без учета расходов.
Чистая прибыль.
Чистая прибыль, да.
Чистая прибыль — 1,4 миллиарда.
Все, я смутился словом доходы. В общем, следим за этим моментом опять же тоже, в том числе и вот очень правильно Дмитрий Адамидов напомнил, что этот момент полетов, авиаперелетов, это момент, который связан с международным сообщением, с международными взаимоотношениями, поэтому здесь слишком много все будет завязано. В Свердловской области начали выселять жителей Среднеуральского монастыря. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия, который ранее управлял монастырем, заявили, что силовики проникли в обители и болгарками вскрыли двери во все здания.
Да, надо сказать, что выселением занимается Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, и сейчас, как они сообщают, сотрудники находятся в монастыре для осуществления исполнительных действий по решению суда. А власти, как сообщается, также оказывают всю необходимую помощь в размещении людей по другому адресу, и, как утверждают в федеральной службе, в региональном, вернее, отделении Федеральной службы судебных приставов, предоставлен транспорт для переезда этих людей, и все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены. Надо сказать, что в сентябре прошлого года Николая Романова, кои также бывший схиигумен Сергий, отлучили от церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве. Его обвиняют в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Ну, а с тем, почему так происходит и что будет с переселяемыми людьми, своим мнением с нами поделился религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.
Они просто сосутся по другим сектам. У нас есть и скиты сектантские, и псевдомонастыри, и отдельные приходы по всей стране. Найдут себе новых кумиров, продолжат деятельность. Собственно, туда уже приезжали люди из разных сект, когда увидели в нем какие-то перспективы. Сейчас перспектив у него нет, поэтому они новые все секты найдут или вернутся в старые. Да вообще вот эта вот субкультура параправославных сект, она достаточно, с одной стороны, специфичная, с другой стороны, достаточно характерна. То есть никаких проблем найти там новых деятелей, которые там будут бесов разгонять, пророчество грозное делать и манипулировать людьми, никаких проблем с такого рода товарищами нет. Есть на них спрос, есть целевая аудитория, и они, естественно, появляются и действуют параллельно с Романовым.
Очень смущают, конечно, вот такие слова о том, что интерес к сектам и потребность даже, наверное, в секты все равно никуда не денется, учитывая, что история вот эта, которую разбираем, достаточно резонансная, и люди, которые выражали свою поддержку, собственно, фигуранту дела, были весьма авторитетными и популярными. Причем не только по каким-то региональным местечковым моментам, но и...
Видишь, перед законом все равны. Масштаб.
Это абсолютно точно. Мы же продолжаем обо всем рассказывать у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале сами любопытные высказывания. Естественно, продолжаем вести работу в прямом эфире. А мы продолжим. Американского посла пригласили к помощнику президента России по внешней политике. Об этом было сообщение из МИДа. И что было заявлено? Что если после слов Байдена, высказанных после переговоров, о намерении улучшить отношения с Россией, будут приняты новые санкции, Москва отреагирует на это самым решительным образом. Это сообщение от источника наших коллег из РИА Новостей. И нужно ожидать, мне кажется, каких-то инициатив, слов и, возможно, весьма агрессивных в речи, которую Джо Байден, президент США, 28 апреля произнесет в Конгрессе. Это будет его первое выступление в Конгрессе в качестве главы государства.
Ну, действительно, обращение о положении страны — это ежегодное послание президента Соединенных Штатов Америки Конгрессу, в котором он, в общем, излагает свою оценку ситуации в стране и описывает там необходимые и предстоящие законодательные инициативы.
Программное заявление.
Да, программное заявление. Но в случае Джо Байдена это действительно будет уже программным заявлением, потому что это будет его первое выступление в Конгрессе. И в таких случаях глава государства выступает со своим первым обращением, и выступает он обычно в феврале. Но на самом деле сроки четко, насколько я понял, Конституцией США не оговорены, поэтому это тоже, знаешь, как президент должен давать знать парламентариям о том, что происходит со страной и каким он видит ее дальнейшее будущее. Но когда он это должен делать, не оговорено, как, собственно, и в нашей. Вот. Но есть определенная традиция, тем не менее. В общем, в феврале, как вы помните, ничего не произошло. Речь шла о мае, но сейчас стало известно, что это будет все-таки конец апреля. А по поводу, собственно, того, что будет говорить американский лидер, предполагается, что он воспользуется возможностью и представит свой план по модернизации инфраструктуры страны аж на больше, чем на 2 триллиона долларов. Вот, о котором сейчас, кстати, тоже очень жаркие споры идут в самом Конгрессе. Проект, напомню, предусматривает обновление аэропортов, улучшение городского транспорта, строительство новых дорог. И профинансировать все это предполагается за счет повышения налога на прибыль корпораций. Точнее, отмена его снижения, который провел его предшественник Дональд Трамп. Причем, насколько можно понимать, там не то чтобы сильное увеличение, но как-то, в общем, корпорациям это не нравится исторически. В общем, давай послушаем директора фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрия Ругулева.
Выступление. Обычно это в течение первого месяца происходит после инаугурации. Ну, то есть реально это где-то в феврале. Вот мы видим, что они сначала отложили вообще на май, а теперь вот, видите, собираются в конце апреля это делать выступление. В принципе, конечно, задержка очень большая, и это, в общем, непривычно для начавшей действовать администрации. Потому что, как правило, вот президентов оценивают в Соединенных Штатах после Рузвельта, после его программы нового курса, оценивают по первым 100 дням, то есть по первым 3 месяцам. Еще программу свою предлагает. Так что это вообще удивительная ситуация.
Можно ли здесь, опять же, предполагать, какие на то были причины и насколько это может помочь или, наоборот, не помочь? Это все из-за внутренних проблем ситуации или действительно из-за коронавирусных ограничений? Слишком уж много действительно, наверное, накопилось, чего бы хотелось услышать, что называется, из первых уст. Ну,
услышим. Угу. Что нам еще остается?
Да, мы, кстати, правда, продолжим американскую тему после небольшой паузы. Останемся в Соединенных Штатах, правда, относительно прошлого немножечко побеседуем. Американский телеканал CNN ввел пропаганду против бывшего президента Дональда Трампа. Признался технический директор телеканала Чарли Честер.
Да, по его словам, он стремился продвинуть предвыборную кампанию на тот момент кандидата от Демократической партии Джо Байдена, ныне действующего президента Соединенных Штатов. В ролике, который он выложил на YouTube, Чарли Честер, собственно, он рассказал, что телеканал имеет заранее подготовленную программу по распространению коронавируса нового типа и будущих климатических изменений. И отметил, что в эфире CNN Трамп был показан болезненным, но вот сами ведущие журналисты не в полной мере осознавали, о чем идет речь. помочь. То есть, видимо, как-то попытался их выгородить, что ли, я не знаю, но вот так. Вот. А Байден, по его словам, был показан здоровым после пробежек, физических нагрузок. Я помню, еще была такая кампания собаки в поддержку Байдена. Почему-то...
У Байдена с собакой что-то не очень складывается.
Да, а потом в итоге там не задалось. Я просто помню, я как-то по касательной, по рекомендациям Инстаграма наталкивался на рекомендации собачек в всякой символике, типа «голосуй за Байдена», да. И вот это вот все. Это было несколько странно, но...
Ну, карма ему отыграла, что он там
да, там собака
сломал,
кого-то покусала там
покусал,
в итоге.
Я про то, что он со своей собакой в итоге.
Да-да-да, я про нее и говорю. То ли она охранника покусала, то ли еще...
Он и сам повредился.
И сам повредился, ужас какой. Вот так вот. В общем, да, с собаками это дело опасное, привлекать их к политике. Давай услышим мнение старшего научного сотрудника Института США и Канады Российской Академии Наук, американиста Александру Филипенко.
Вот как Fox News стал абсолютно правым республиканским телеканалом, так и канал CNN точно так же стал сдвигаться все левее. И, конечно, Дональд Трамп был одним из самых ярых критиков телеканала CNN. Можно предположить, что, конечно, сотрудники канала, естественно, понимали, с какой стороны они освещают президентство Трампа. Вряд ли это как-то повлияет на отношение к телеканалу CNN сейчас, потому что уже все понимают, что вот есть канал Fox News, который освещает исключительно позицию республиканцев, есть канал CNN, который вот тяготеет к демократам.
Ну, у CNN с Трампом вообще как-то давняя и долгая история любви. Если помнишь, была... Трамп запретил журналисту и журналистам CNN присутствовать в Белом доме на пресс-конференциях. Mm-hmm. И в итоге телеканал обжаловал это решение в суде. И все-таки корреспондент CNN по-прежнему стал присутствовать в Белом доме во время пресс-конференции. Но ему или ей, в зависимости от того, кого туда отправляли, в общем, президент и его пресс-секретари слова не давали. Ну и, в общем, они там просто так присутствовали. Так что вот так вот.
А если так вот прям совсем свежего, если я правильно помню, просто слежу за всякими у них этими, как это сказать, праймовыми ведущими. Сейчас против Такера Карлсона, одного из очень популярных ведущих ток-шоу, политического обозревателя, начинаются подвижки. Он, если я правильно помню, на Фоксе как раз работает, ведет такую борьбу за американских американцев. Высказался, что, возможно, приток иммигрантов, вот он прям фразу сказал, что приток иммигрантов может повлиять, может ослабить политическую власть вот тех самых американских американцев, настоящих американцев. Ему это предъявляют как обвинение в, ну, как сказать, в расизме. Сейчас это модно, популярно.
Ксенофобия.
Да, и из-за этого каким-то образом, видимо, может его шоу пострадать. По крайней мере, призывают от этого шоу отказаться, это шоу снять. Тоже очень любопытно, конечно, смотреть, насколько вот эти взаимоотношения между журналистами, точнее, между политиками, сказываются на работе тех или иных средств массовой информации. К российским реалиям. В Министерстве внутренних дел предложили провести всероссийский интернет-рейд по выявлению блогеров, которые нарушают Уголовный кодекс России, правила дорожного движения и другие законы страны.
Да, с этой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, в России сейчас ведется дискуссия, связанная с демонстрацией вседозволенности представителей блогосферы. Вот что он говорит. Многие блогеры, имеющие огромную аудиторию, влияние на молодежную среду ради красивых кадров и скандального контента, буквально балансируют на грани нарушения Уголовного кодекса, подвергая свои жизни и жизни добропорядочных граждан смертельной опасности. Ну и в частности, вот в поддержку аргументации своей позиции Петров вспоминает историю о ДТП от 1 апреля сего года в центре Москвы с участием блогера Эдварда Билла.
А вот обратите внимание, какая есть разница все-таки между нарушением Уголовного кодекса и балансом на грани нарушения. Мне кажется, это очень важный момент.
Это важный момент, который, наверное, все-таки не должен волновать общественников, а должен волновать уже непосредственно органы охраны правопорядка или даже суд.
И в этом плане совершенно все равно является ли представитель благосферы,
да,
бизнеса,
да,
или каких-нибудь властных структур.
Это правда. И на самом деле, с одной стороны, понятно, и действительно можно, да, много блогеров найти, которые балансируют между уголовным нарушения. Кодексом.
В прошлом году буквально, причем некоторые из них не знают, что нарушают. В прошлом году вот была эта самая история с автором
YouTube-канала. Незнание законов у нас не освобождает от ответственности.
Да, да, да. Ну, имеется в виду, что вот он какой-то урбан-туристик у него назывался.
Так, он куда-то пролез, и его...
Да, да, естественно, ну, он оказался, ну, как сказать, в суде, и толком никто не понимал. Более того, материалы дела нельзя было сообщать. Почему? Потому что это было связано с гостайной. Поэтому тут есть еще такой момент, что любопытство и позывы, я не знаю, блогеров к изучению чего-то нового могут привести к серьезным проблемам.
Такая ситуация была похожая, по-моему, с главной московской заброшенкой Ховрина, в которой все лазали, а, как оказалось, лазят туда не просто административное правонарушение, а чуть ли не что-то посерьезнее. Но вроде никого особо-то не ловили. Ну ладно, неважно. А, короче, пугает эта история с рейдом, который предлагают провести общественники, уж тем более члены общественной палаты. Пугает почему? Потому что очевидно, я не знаю, возникают сомнения в их юридической подготовке.
Меня пугает слово «рейд». Что это будет такое?
Видимо, они будут как-то выискивать в благосфере.
Но рейд — это, по идее, за один заход ты сразу несколько точек обходишь.
Может быть, там будет много рейдов или рейв.
Интересно, рейд по рейву. Вообще, интересно, как это в практической форме реализуемо, и не останется ли это на уровне инициативы?
Наверное, это будет просто закидывание жалоб в МВД. Угу. Не знаю, вот такая себе затея. Не думаю, что это сильно кому-то поможет. Убережет несчастных несовершеннолетних от того, чтобы они не совершали противоправные действия.
Зато может повысить рейтинг перед выборами в определенные органы управления.
Тоже возможно.
Кирилл Бакеев, Алексей Красильников, студия. Кирилл, спасибо.
Спасибо.